Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас в гостях филолог, историк русской мысли Николай Всеволодович Катрилев. И мы разговариваем сегодня о Владимире Сергеевиче Соловьеве, крупнейшем русском философе, религиозном философе XIX века. И вот здесь я хотел бы вас спросить. У Соловьева была такая интенция. Он немного преподавал в университете, но все-таки успел читать лекции в Московском университете и потом перешел в Петербург. И одна из его лекций называлась «Исторические дела философии». И смысл этих лекций был в том, что он говорил о том, что философия, настоящая философия, должна изменять мир. Но изменять мир не так, как это предполагал Карл Маркс и Фридрих Энгельс, то есть с помощью бунта, восстания, революции, а изменять мир соработничеством со Христом. То есть Христос для него был вечно живым Бога-человеком, который, воплотившись, изменил ход человеческой истории, и после Христа история уже не могла быть такой, какой она была до Христа: кровавой, безжалостной, бесчеловечной, сопровождаемой кровавыми жертвоприношениями. Вот что Соловьев как мыслитель и как гражданин, как человек пытался сделать, чтобы приблизить человечество, приблизить историю человеческую ко Христу?
Прежде всего, именно то, о чем мы говорили в предыдущих фрагментах нашего разговора, это новое откровение новой истины. Но оно меняет свои прагматические установки. Если до начала 80-х годов это крайнее славянофильство, то есть полная солидарность с Достоевским, то есть антипопизм и так далее, то в 81-м, 2-м, 3-м, даже в 82-м, ввиду, если говорить в рациональных терминах, хотя это тоже не вполне доказуемые утверждения, ввиду того, что этот проект не удается, а универсальное христианство требуется, выясняются враги, которых надо опровергнуть, но опровергнуть не физически, а именно духовно. И это российская бюрократия, российское самовластие тогда и недостатки российской церкви, которая полностью отдалась, от любимое утверждение всех либеральных философов, публицистов и исповедников, что церковь в полном подчинении у государства, и она не может выполнять свои задачи тела Христова.
Но Соловьев все-таки не был либеральным.
Был.
Был? А как же его теократия, единство царя, первосвященника и пророка, разве это либеральный проект?
Те ценности, которые Соловьев выдвигает на первый план, вполне либеральные. Вспомните, окончившись грандиозным скандалом, выступление 91-го года о причинах упадка средневекового мировоззрения, где... Да, христианство – это откровение, по которому человечество должно было бы жить, но все добрые дела во исполнении христианства производят не христиане.
Ну, до этого еще был скандал 81-го года, когда Соловьев призвал Александра III помиловать цареубийц в своем публичном выступлении.
Там история гораздо сложнее, позвольте, я тут перебиваю. История 81-го года – да, призыв помиловать, но зачем помиловать? Это призыв опровергнуть практику и теорию именно нигилистов, именно цареубийц. И почему? И во имя чего? Во имя единения царя и народа. Этого почти никто не понимает. Для всех остается содержанием этого выступления, этого мужественного, отчаянного жеста, остается именно противление царю, противление власти. Нет, это противление во имя ее утверждения. Эта индивидуальная установка ускользает от всех, так сказать, либеральных историков и современников. Эта речь Соловьева расходилась в подпольных листовках. Ее изымали у разных бомбистов, террористов и прочих, к сожалению, в истории присутствующих личностей. Утвердилось мнение и кочевало по всем, даже самым серьезным историческим работам. Соловьева после этого отстранили от преподавания. Ложь! Соловьев ушел из университета через год сам по совсем другим причинам, а ему просто сказали, не надо пока читать публичных лекций.
То есть его даже не наказали за это?
Его не наказали.
К этому отнеслись как к свободе частного мнения.
Да, потому что в этом не было антигосударственного, антиправительственного, антимонархизма не было. Достаточно просто взять в руки эту речь в том виде авторского текста, нет, но в том виде, в котором она до нас дошла, и все становится на свои места, только если читать без предупреждения. Это сложный, достаточно сложный, но очень яркий философский текст, в котором философия Соловьева этого времени в очень доступной форме изложена. Там можно многое спорить, указывать на его несостоятельность или наоборот и так далее, но это очень понятный текст.
Но ведь Соловьев поступал не только против казни цареубийц, он выступал против смертной казни как таковой. Он считал, что это не соответствует вообще принципам христианства.
Потому что это не соответствует принципам христианства. Того христианства, того исповедания, как он в этой лекции говорил, живого Христа.
А прав был Соловьев?
Соловьев был не прав здесь в основаниях своего учения. Он говорил, что вот это вот триединство добра, истины и красоты, оно присутствует в народе как живой Христос. И тогда народ... Я читаю. «Несомненно, для народа царь не есть представитель внешнего закона. Да, народ видит в нем носителя и выразителя всей своей жизни, личное средоточие всего своего существа». Да, царь не есть для него распорядитель грубую физическую силою для осуществления внешнего закона. А дальше начинается. Но если царь действительно есть личное выражение всего народного существа, и прежде всего, конечно, существа духовного, то он должен стать твердо на идеальных началах народной жизни.
Вот каков философ-то? Царь должен, да? То есть философ, как Платон мечтал, что философы должны управлять царями, да? Соловьев тоже, подобно Платону, полагал, что царь должен его обязательно послушаться и быть должен делать то, что Соловьев ему повелит.
Да, это философское самомнение, но оно во имя утверждения этого.
Это ведь был...
Это народ от него ждет. Не я, Соловьев, говорю, помилуй, а народ ждет, и тогда настоящая минута представляет небывалый дотоле случай для государственной власти оправдать на деле свои притязания на верховное водительство народа. Сегодня судятся и, вероятно, будут осуждены на смерть убийцы царя. Царь может простить их, и если он действительно чувствует свою связь с народом, не с правдой нигилистов, а с народом, с носителем правды живого Христа, то он должен простить. Если можно допускать смерть как уклонение от недостижимого идеала, убийство для самообороны, для защиты, то убийство, холодное над безоружным, претит душе народа. не христианству, то есть, ну, поскольку народ богоносец, то и христианству. Так вот, в мире борются два зла, два злые начала. Одно начало хаоса – грех, другое начало – внешнего закона. Но есть и третье начало. Два первые начала не могут сами решать свою борьбу, но есть третье начало внутренней правды, начало благодати, которое упраздняет и грех, и закон. Русский народ всегда, с самого начала своей истории, бессознательно держался этого третьего начала. Признаем же его как такое, примем его сознательно.
И... Но все-таки царь не послушал Соловьева, да?
А почему? Потому что царь был умнее.
Вот Леонтьев бы, наверное, услышав подобного рода речи, сказал: розовое христианство.
То есть, да, несомненно,
христианство, так и говорит, которое несет в себе, да, то, что должно нести христианство: жалость, милосердие, любовь, да. Но ведь враги-то не готовы переменить вот здесь и сейчас как бы свое отношение к тем, кто их щадит, да, и они будут безжалостны по отношению к нам. Вот в чем
как
проблема.
Как оказалось, и были безжалостны, и до сих пор безжалостны.
И в конце концов, 17-й год это показывает, что силы противные Христу, противные церкви, противные любви, да, все-таки одержали верх в истории.
В истории, в реальной, он и увидел, что история кончается задолго до того, как она
ведь
реально...
Последняя его работа, да. «Краткая повесть об антихристе в трех разговорах», где он все-таки достаточно пессимистично видел финал...
Достаточно, а абсолютно пессимистически видел финал секулярной истории до второго пришествия.
Но ведь нельзя же, наверное, признать, что вот вся жизнь, вся судьба, блестящая судьба этого интеллектуала, 12 томов собрания сочинений на сегодняшний день завершенного, и, может быть, еще больше нового собрания сочинений, вся она была ошибкой. То есть вот Соловьев – это такой горький пример того, как не следует ошибаться. Позитив-то в Соловьеве для христианина есть? Стоит читать Соловьева православно верующему человеку? И какие книги вы бы порекомендовали?
Православные... имеющий вместить, да вместит. Далеко не всякий православный может понять и должен вообще понимать все, что написано о православии от Евангелия и до вчерашней или сегодняшней газеты. Нет, не все должен читать, не всякий христианин. Человеки устроены, человечество устроено очень сложно, где каждая личность может то, что она может. И именно по апостольскому слову можешь вместить, вмести, а не можешь. Главное, не умствовать, не заноситься. Соловьёва, конечно, читать нужно, как нужно читать все то, что нужно. В Соловьёве есть блистательные страницы христианской апологии. Сама по себе, скажем, история его столкновения и разрыва с Львом Толстым один из, видимо, самых распечатанных текстов Владимира Соловьева, это его письмо к Льву Толстому: «Вы не верите в воскресение Христа, значит, вы не христиане».
Цитата. Владимир Соловьев. Воскресные письма. 1897 год. «Истина Христова воскресения есть истина всецелая, полная. Не только истина веры, но также истина разума. Если бы Христос не воскрес, если бы Каиафа оказался правым, а Ирод и Пилат – мудрыми, мир оказался бы бессмыслицею, царством зла, обмана и смерти. Если такая жизнь не могла одолеть врага, то какая же оставалась надежда в будущем? Если Христос не воскрес, то кто же мог бы воскреснуть? Христос воскрес».
Вот Соловьев и Христос – это еще одна тема, которой я хотел бы коснуться с вами после небольшого перерыва.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас в гостях Николай Всеволодович Катрилёв, историк русской мысли, филолог, и мы говорим о наследии Владимира Сергеевича Соловьёва. Вот Михаил Александрович Новоселов, замечательный христианский писатель, святой новомученик Русской Православной Церкви, в книге «Забытый путь опытного богопознания» приводил слышанные им слова Владимира Соловьева, сказанные незадолго до смерти, что нужно по возможности чаще быть с Господом, по возможности всегда быть с Ним. Вот действительно ли жизнь Соловьева – это жизнь, которая привела его к убеждению в том, что нужно быть со Христом? И все остальное – редакция, кафедра, университет, энциклопедия – это некое прилагательное вот к жизни со Христом и во Христе. Лично Владимир Соловьев соответствовал ли вот этому принципу, или это некий вывод, который он сделал, лишь близясь к внезапной и весьма трагической смерти в 47 лет?
Дорогой Алексей Павлович, есть в каждом человеке непременно, это антропологическая характеристика, тайна, которая нам не открывается никогда, как человек стоит перед Богом. Тем более это у такого сложного психически и умственно человека, как Соловьев. Мы и про простую церковную старушку, которой спасли нашу церковь, толком не знаем, а почему она ходила, потому что ее мать ходила или потому что она в Бога верила.
Или потому что надо было куда-то пойти просто.
Да. Так что, тем более, соловьевский же опыт показывает, что он был благочестивый человек. Именно благочестивый – это очень важное измерение любого человека.
Вы рассказывали мне, что когда он гостил у Фета в Воробьевке, то ходил с Курской коренной.
Да, да. Об нем есть самые разные свидетельства. С одной стороны, он пишет своему приятелю зрелых лет: «Величко, вот был пост, а мы с вами не постились, но нам это и не нужно». Казалось бы, горделивое хождение козырем, но с другой стороны, он пишет матери, к фетам приносил, Марья Петровна сказала, курскую коренную, и я ходил вокруг усадьбы с иконой.
Там 6 километров до Курского, до Курского коренного.
Вы там бывали, красота необыкновенная,
да, да.
Все видно, и вот представьте себе картину Репина, крестный ход в Курской губернии, ради которой он, по-моему, 2 года приезжал к Фету и жил, и наблюдал. Но только образ несет не то, что не тот, кто несет на картине, а Владимир Сергеевич Соловьев со своими небесными глазами и бородой растрепанной и так далее.
Ну, несложно представить, потому что на картинах Нестерова, на некоторых картинах «Святая Русь», «Страстная Пятница» мы видим образ Владимира Сергеевича Соловьева. Нестеров изображает Соловьева подле креста.
С Курской коренной, и как только Соловьев читает утром в «Новом времени» известие о безумном, безбожном взрыве в соборе в Курском, от которого уцелела неповрежденная курская коренная, он тут же пишет замечательное стихотворение, которое есть, по сути дела, переложение в стихи, взволнованные стихи. Жалко, у меня нет с собой книжки. Газетного текста.
Знамение.
Знамение, да. И так далее. Когда он умирает, он просит молиться и сам молится. В другом письме он пишет: «Я сейчас не могу по состоянию здоровья исполнять то, к чему я привык, молиться на коленях». То есть он был человек именно благочестивый и богобоязненный в каком-то нам не вполне ясном, неоткрываемом смысле. Это не то, что он что-то утаил. Эту сторону человек обычно никогда и не открывает, и не наше дело людей сторонних к каждой личности разбираться. Это кощунство, это святотатство влезать в чужие отношения человека с Богом.
Цитата. Владимир Соловьев. «Духовные основы жизни». 1883 год. Задача религии – исправить нашу извращенную жизнь. Ибо вообще мы живем безбожно, бесчеловечно, в рабстве у низшей природы. Мы восстаем против Бога, отделяемся от ближних, подчиняемся плоти. А для истинной жизни, какая должна быть, нужно прямо обратное – добровольное подчинение Богу, единодушие, солидарность друг с другом и владычество над природой. Начало добровольного подчинения или согласия с Богом есть молитва. Начало единодушия между людьми есть благотворение. Начало владычества над природой есть освобождение от ее власти через воздержание от низких желаний и страстей. Итак, чтобы исправить свою жизнь, нам нужно молиться Богу, помогать друг другу и полагать предел своим чувственным влечениям. Молитва, милостыня и пост – в этих трех действиях состоит вся личная или частная религия.
Но он все-таки не был трансцендентным эгоистом. Для него важно было, как для философа истории, и христианство для него – это историческая религия, мировая религия, а что будет с еврейским народом, с богоизбранным народом, который дал миру Богородицу? Вот. А что будет с мусульманами? И он пишет книгу о пророке Магомете, консультируясь для этого с людьми мусульманского исповедания. А что будет с протестантами? Вот, какова их судьба в мировой истории? Или спасутся только праведники счетные, а все остальные сгинут в гиену?
У Соловьева, разумеется, все умственные и, вероятно, духовные заботы о человечестве в целом. Но как это будет на страшном суде при втором пришествии, далеко, может быть, и не все спасутся, потому что вы помните повесть, краткую повесть об Антихристе, второе пришествие Христа, оживают мученики, а там идет война, ангельское воинство побеждает отступников. Что будет с отступниками, врагами церкви, их врагами Христовыми, в этом тексте не написано, и нигде, кажется, у Соловьева не написано. Что воскреснут все, что спасутся все, это же развитая богословская тема.
Оптимизм юношеский.
Но он ее, кажется, нигде не касался о всеобщем спасении, в самом случае, сейчас.
В ранних работах, да, его даже называли русский Ориген, в связи с этим. Но вы совершенно правы, что вот поздние тексты, они лишены такой однозначности всеобщего спасения, на мой взгляд. Там есть разделение. Не мир, но меч.
Да, и, собственно говоря, интересно в этой связи. Ведь Антихрист, который там изображен, это человек. Это не некоторое явление духовного мира, откуда-то пришедшее и так далее. Нет, это человек, который родился, который жил, который работал как человек, но не согласился с Христом. Только и все. Христос ему мешал жить.
Вот эта боязнь оказаться не со Христом, да? Она, да, видимо, для Соловьева, была как-то...
Была. Как особенно она выполнялась, но это в конечном счете все равно не нам судить. Это тема, я бы сказал, запретное для
человечества. А вот отношение церкви к Соловьеву, если говорить о не только прижизненных его контактах с иерархами, вот, но и о каких-то посмертных оценках.
Оно очень разное. Это, как и вся судьба Владимира Соловьева, очень в разных интерпретациях может быть, да, диаметрально противоположной. Скажем, замечательный пастырь и христианский писатель Антоний Храповицкий очень не любил Соловьева и не ценил Соловьева. А Михаил Новоселов, которого вы сейчас упоминали, он ценил Соловьева и много печатал Соловьева, какие-то именно апологетические просветительные выдержки о войне.
Ну, даже, насколько я помню, «Смысл войны» из «Оправдания добра» он переиздал в качестве брошюрок и распространил на фронте.
Для народа и для солдат.
На фронте Первой мировой, потому что этот текст явно не антимилитаристский, он несет в себе большое мобилизационное значение.
Совершенно верно. И Соловьев, когда мы с вами начинали этот разговор, вот в 60-е годы, 50-е, он оказался именно за счет того, что он уже был укоренен во всей культуре, которая представлялась духовной, потому что, собственно, церковную культуру знали гораздо меньше, а вот Бердяев, Булгаков, а значит, в центре Соловьев. Это оказалась ключевой фигурой, символической фигурой, на которую прежде всего и смотрели молодые люди, и возвращение к которой, занятие которое могло представляться именно отвечающим задачам времени и задачам личного поиска своего соединения с большим временем России.
Соловьев оказался не только светским богословом, но он оказался и катехизатором, который многих привел в церковь, и действительно в этом, наверное, выдающееся значение его текстов. Для верующего человека нету классики как таковой, для него и классика жива. Если эта классика может его чему-то научить, если она носит такой учительный характер, и я думаю, что наследие Владимира Соловьева может быть и будет заново прочитано. Не случайно цитаты из его работ вошли даже в основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Вот назначение государства не в том, чтобы жизнь на земле превратилась в рай, но в том, чтобы она до времени не превратилась в ад, писал Владимир Соловьев. Спасибо большое. У нас в гостях на нашей программе «Философские ночи» был Николай Всеволодович Катрилев, известный историк русской мысли, русской литературы. Мы говорили сегодня о Владимире Сергеевиче Соловьеве. До новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.